Виктор Молотов, Алексей Аржанов. Друид. Том 6. Вне времени. Текст читает Николай Прокофьев. Глава 1. Норов прошел по залу так, будто бывал у меня 100 раз. Поклонился дамам, обронил пару слов оценщику, принял от слуги бокал и даже не пригубил. Двигался он мягко, неспешно. Весь вид его говорил, что человек пришел на праздник, а не на войну. Вот только меня этим не обманешь. Я стоял у дальней стены и не сводил с гостя глаз. 40 шагов между нами хватило бы, чтобы достать его лесом, корнями, чем угодно. Только нельзя. Не здесь и не при всей губернии. А вопросов к этому человеку у меня накопилось предостаточно. Начну с записки. Ты за все ответишь. 3 слова на дорогой бумаге. Ни подписи, ни печати. Я тогда счел ее пустой угрозой обиженного дурака. Только дурак не станет потом слать ко мне больных с подсаженной дрянью и травить мой родник. Записка пришла первой, и пришла неспроста. Дальше эти двое. Гордей с занозой внутри и Гольцов с чужой волей в глазах. Лечил я обоих своими руками, возился, тратил силу. А выходит, через одного он изучал мое ремесло, через другого — мои коридоры и палаты. Осматривал мой дом чужими глазами и ждал. И самое странное, к чему было отправлять лазутчика травить воду, а после, не таясь, заявиться ко мне самому. Будь я на его месте, после такой пакости сидел бы тихо и носа не казал. А этот принял приглашение, надел лучший сюртук и пришел пить мое вино. Как только я сосредоточился на холодном расчете, мне удалось взглянуть на происходящее с иной стороны. Стоило осмотреть все его выходки разом, и они сложились в один узор. Никакой глупости тут не было. Каждый укол он наносил чужой рукой, через подставных, и сам оставался чист. Ни безымянная записка, ни беспамятные больные, ни сгинувший за межой лазутчик не выводили на самого Норова. А раз улик нет, то и страшиться ему нечего. Оттого он и стоит здесь под моими свечами спокойный, как сытый кот. На людях я ему не опасен. Силу свою на глазах у губернии я показывать не стану, иначе сам пойду под суд. А суды мне уже, если честно, надоели. Что ж, хитро, очень хитро. Вот только весь план я из его выходок так и не вычленил. Почему он пришел ко мне именно сейчас? Почему так открыто? Чего он добивается на самом деле? Догадки у меня имелись, да только к делу их не пришьешь. Значит, надо спросить. У него самого с глазу на глаз, там, где он не сумеет ни соврать безнаказанно, ни обернуть мои слова против меня. Я решил пройтись по залу. Не стоит спешить, с Норовым я еще поболтаю. Народ гудел. За 2 недели, что лес выправлял мой дом изнутри, Сухомлин превратил старую трапезную в настоящий торговый чертог. Торги шли вовсю. Оценщик нараспев объявлял кавказскую шашку в серебре, и барон Куликовский тут же стал походить на гончую, готовую к броску. Цену он погнал вверх сразу, по-хозяйски, но наткнулся на упрямого соседа отставного гусара. Двое немолодых господ принялись набавлять друг другу назло. Все азартнее, пока шашка, которой красная цена была 1000, не ушла за 1500. Куликовский победил, прижал покупку к груди и обвел зал торжествующим взглядом, а проигравший гусар сделался цвета хорошей свеклы. Я шел вдоль стены, кивал знакомым, ронял по слову то одному, то другому. Хозяину положено быть на виду, и сегодня эта роль мне даже на руку. Чем больше глаз на мне, тем меньше их на Норове. У витрины с книгами застрял Ярлов. Он навис над раскрытым томом в коже, шевелил губами и так вцепился в края конторки, что оценщик опасливо отодвинул свечу подальше от драгоценных страниц. Нефедов сидел в первом ряду, потирал ладони и набавлял за все подряд с таким азартом, что Сухомлин, паривший рядом, едва поспевал подливать ему вина да подсовывать каталог. Коллекционер уже взял два перстня и бронзовое зеркальце, и видно было, что остановится он не скоро. Сухомлин поймал мой взгляд и расцвел, приняв общий шум за высшую похвалу своему таланту. Я ответил коротким кивком. Вечер и впрямь удался. Гости при деньгах и в духе, ссоры пока не злее обычного. Только мне было не до торговли. Норов ходил по зале от витрины к витрине, ни к чему всерьез не приценяясь. Лоты он разглядывал так, будто все они давно ему наскучили, и время от времени поглядывал в мою сторону. Ждал. Он знал, зачем пришел. И знал, что мне это известно. Что ж, не будем тянуть. Прежде чем подойти, я все обдумал. Говорить с таким посреди зала нельзя. Тут у каждого уши и язык. Нужно место, где нет лишних свидетелей, которых он после переврет или подкупит, и где хозяин земли я, а не он. Такое место у меня было. Мой кабинет на втором этаже. Оттуда мне и лесом, и стенами дома управлять просто. Я подозвал грача и в полголоса отдал распоряжение. Встать у двери снаружи, никого не впускать и не подслушивать. Если позову, войти разом, ни о чем не спрашивая. Степан отрядил приглядеть, чтобы к кабинету до нас никто не совался. Я не собирался дать Норову ни малейшего повода развести потом руками и пожаловаться, будто его заманили да обидели. А еще в этом кабинете я мог кое-что, чего не мог нигде на людях. Слушать. Через круг тишины в толпе я читал чужие сердца плохо, зато наедине чужая ложь от меня бы не укрылась. Я подошел к Норову, и он обернулся первым, еще прежде, чем я заговорил. «Севастьян Лаврентьевич», — сказал я спокойно, — «вы проделали неблизкий путь, чтобы поглядеть на чужие безделушки. Уделите мне четверть часа. Есть у меня вещь, которую при всех не показывают. Думаю, вам будет любопытно». Губы его тронула вежливая улыбка, и в глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. «С превеликим удовольствием, барон», — отозвался он. Выговор у него был чистый, и все же слышалась в нем едва уловимая чужая нотка. «Я ведь, признаться, ради этого и ехал». В кабинете было тихо, шум аукциона туда не доносился. Я прикрыл дверь, и снаружи ее заслонил собою грач. Свечу я зажег от лампы и поставил между нами на стол, затем сел напротив. Норов опустился в кресло, свободно закинув ногу на ногу. Я потянулся к нему чутьем, осторожно. Сердце его читалось мутно, через ту же завесу, что и у лазутчика. Прятаться этот человек умел, зато здесь, на моей земле, грубой лжи он бы себе не позволил. Иначе я уловил бы фальшь, и он, похоже, понимал это не хуже меня. — Спрашивайте, барон, — заговорил он первым, скрестив пальцы. — Вы привели меня сюда не диковинку показывать. У вас вопросы, у меня время. Раз уж мы оба так старались устроить эту встречу, грех тратить ее на околичности. — Что ж, прямо так прямо. — Записка, — начал я. — Ты за все ответишь. К чему она была? Грозить, ничего не назвав и не потребовав, пустое дело? — Пустое? — он чуть склонил голову. — Напротив, барон. Лист бумаги не стоит ничего и не доказывает ничего. Зато человек, получив такое, весь раскрывается. Один бежит к покровителю, другой нанимает охрану и трясется, третий лезет в драку. А вы принялись холодно искать. Этим вы немало о себе сказали, а я не потратил ничего, кроме чернил. Я слушал и не перебивал. Каждое его слово ложилось ровно в тот узор, что я сложил внизу в зале. «Лукич, Гольцов», — продолжил я. «Их-то за что?» «Эти люди, барон, оказались еще полезнее, чем моя бумажка с угрозой». Норов развел руками, словно извиняясь за неловкость. Через одного я смотрел, как вы управляетесь с нашим материалом. Через другого глядел за вашими коридорами. Ни тот, ни другой не ведали, кому служат. Спросите их теперь, кто на них так повлиял. И они опишут вам разных людей, если вовсе вспомнят, но ни один не опишет меня. Так оно и задумано. А родник? Голос мой стал жестче. Отравлять воду в лечебнице, где лежат больные. К чему это? Этим вы могли убить людей. Мог, согласился он без тени смущения. Но мне важнее было иное. Я хотел знать, можно ли вообще дотянуться до вашего родника, до той самой воды, которой вы людей поднимаете на ноги. Вы ответили мне лучше всякого слова, барон. Вычистили его и не дали ни капли уйти. Удался ли замысел моего человека или нет, дело десятое. Вот теперь сложилось все. Никакая это не порча и не месть. Меня прощупывали. Вопрос только в том, зачем. «И вы пришли сами», — медленно проговорил я. «После всего, что было сделано, вы открыто явились в мой дом». «А что мне грозит?» Он улыбнулся почти искренне. «Доказательств против меня нет ни единого. Здесь, при ваших гостях, вы и пальцем меня не тронете, иначе сами все потеряете. Я рассудил так же, как и вы, барон, что лучшего места для знакомства не сыскать. Вы хотели разглядеть меня, я вас. Вот мы и сидим друг против друга». Спокоен, доволен собой, уверен в своей безнаказанности до самого конца. В этой уверенности и крылась его единственная слабость. «Складно говорите, Севастьян Лаврентьевич», — сказал я наконец. «И верно говорите. На людях я вас не трону. Доносов на меня вы заготовили поди на 10 лет вперед». «Рад, что мы понимаем друг друга». «Понимаем», — хмыкнул я. «Только вы кое-что упустили. Доносы и доказательства хороши там, в зале. А здесь не зала. Здесь мой кабинет, на моей земле, а за дверью стоит мой человек, который войдет, лишь когда я позову. Свидетелей нет. А лес мой, Севастьян Лаврентьевич, с радостью отомстит вам за все эти ухищрения. Захоти я, и от вас не сыщут ни косточки, ни пуговицы». Улыбка с его лица не сошла, но в глазах что-то дрогнуло. Сердце его, до того ровное, застучало чаще. Об этом мне сообщила моя же магия. «Я не убийца и понапрасну крови не лью», — продолжил я. «Но всякий раз, как надумаете прислать ко мне очередного отравленного гонца или сунуться к моей воде, вспоминайте этот кабинет и прикидывайте, стоит ли оно того». Норов помолчал, разглядывая меня по-новому, будто переоценивал лот, который сперва записал в дешевку. «А вы впрямь любопытный экземпляр, барон», — проговорил он. «Понимаете теперь, отчего я приехал лично? Таких, как вы, мы не торопимся ломать. Мы вообще никуда не торопимся. Людей в нашей команде немного, но вы зря нас недооцениваете. Тот, кого вы одолели в лесу, был из наших, только грубой выучки». Речь шла о тени листья. Пока он говорил, не заметил, как от стула отделилась небольшая веточка, один из фамильяров Ирины. Он осторожно забрался к нему в карман и скрылся там. Теперь Норов уйдет из этого дома вместе с моим шпионом. «Он топор, а я игла», — продолжил Норов. «Все наше ремесло в одном — брать чужую жизнь и латать ею свою. Оттого он и старился быстрее, чем чинил себя и прятал лицо. А вы, барон, чужого не берете. Вы живое растите, лечите, поднимаете мертвое. Так не умеет никто из нас. Оттого над топором и над иглой есть рука, что нас держит. И этой руке вы любопытнее всех». Больше он не обронил о своих ни слова. Поднялся, одернул сюртук и снова сделался светским гостем, которому пора к шампанскому. «Благодарю за беседу и за гостеприимство», — он склонил голову. «Вечер чудесный, барон, и, право, не зря я приехал. Кое-что я тут уже приобрел». Он улыбнулся напоследок чему-то своему и вышел, мягко прикрыв за собою дверь. Я еще с минуту сидел над оплывающей свечой. Первым делом меня кольнуло желание подняться и пойти за ним следом, поглядеть, кому он подойдет в зале, что возьмет, с кем перемолвится у входа. Я даже пристал, но тут же опустился обратно. Толку от такой слежки было бы немного. Человек, что годами ходит за чужими спинами и сам остается тенью, мою опеку раскусит в один взгляд. Тронуть его на людях я все равно не мог. Чем бы он там ни разжился на торгах, оно никуда не денется, и книга лотов все запишет честь по чести. Догоню уликами, не сапогами. Так я себя и урезонил. Поднялся, задул свечу и вышел в коридор, все еще перебирая в уме его слова про топор, иглу и руку наверху. Закончить эту мысль мне не дали. Из кабинета я вышел в самую сумятицу. В дальнем конце зала у помоста сгрудились гости. Над их головами плыл сердитый гул, какой бывает перед хорошей ссорой. Норова я нигде не приметил. Видно, ушел. Я двинулся к помосту. По дороге круг тишины сам собой подобрал настроение залы, и среди десятков сердец одно билось уж очень спокойно для общего переполоха. Слишком ровно для человека, у которого на глазах начинается ссора. Что ж, к нему я подойду позже. Кажется, пока я болтал с Норовым, кто-то решил провернуть тут свои личные интриги. На помосте стоял незнакомый мне господин, плотный, с багровым лицом и бакенбардами в седине. Перед ним лежала раскрытая шкатулка, а в ней на бархате отливал серебром оклад старинного образа.
«Подделка!» — прокричал господин, тыча пальцем в шкатулку. «Я 20 лет такие оклады собираю и подлог чую за версту! Обманываете вы нас! Чернение новое, ему от силы год! За старину тут просят, а подсовывают вчерашнюю подделку!»
Оценщик из Волгина побледнел. Для него такое обвинение хуже пощечины, оно било по чести его ремесла, а заодно и по чести моего дома.
«Господин Брюханов», — выговорил он, — «клеймо подлинное. Я голову готов прозакладывать». «Голову?» —
Брюханов побагровел еще гуще.
«Да у вас тут полрынка таких голов, и все об заклад бьются».
В зале зашептались. Кто-то уже косился на свои покупки, прикидывая, не всучили ли поддельного и ему. Еще немного, и весь вечер пойдет прахом, а молва разнесет по губернии, что у барона Дубровского торгуют гнилью. Допустить этого я не мог. «Господа!» Я поднялся на помост и встал между оценщиком и спорщиком. «В моем доме гостя не обманывают, на то мое слово. Но и честного оценщика чернить при всех не дам, пока спор не решен по уму». Брюханов набычился, готовый спорить и со мной, но я не дал ему вставить слово. «Поступим так. Вещь отложим. Завтра при свете дня ее осмотрят оценщик и двое из вас, кого выберете сами. Хоть барон Куликовский, хоть барон Яролов. Решат, что подлинная, господин Брюханов забирает ее по своей цене и приносит оценщику извинения. Решат, что подделка... Я возвращаю деньги всем, кто сегодня усомнился в своей покупке, и сам разбираюсь, откуда взялась гниль. По рукам?»
Брюханов напрягся.
Деваться ему было некуда. Откажись он от честного осмотра, и выйдет, что брехал для красного словца. Согласись, и склока обратится в честный разбор.
«По рукам!»
— буркнул он наконец. Зала выдохнула, а я спустился с помоста. Опасный миг прошел, гости вернулись к вину и разговорам, оценщик с благодарностью кивнул мне. Но я не забыл то, что почувствовал. Во время ссоры присутствовал рядом кто-то со спокойным умом и ровным сердцем, и я уже догадался, кто это. Через круг я отыскал его снова и пошел на этот спокойный, довольный стук. Привел он меня в боковой закуток у окна, где, отвернувшись от залы, стоял Нефедов. Коллекционер прятал что-то во внутренний карман сюртука и был при этом до того доволен собой, что аж весь заблестел. «Николай Семенович», — сказал я, —
А ведь это вы Брюханова раззадорили. Нефедов и не думал отпираться. Обернулся, блеснул хитро и приложил палец к губам.
— Тише, барон, тише! —
шепнул он почти весело. —